По приезде я посетила департамент, чтобы узнать, как моя просьба. Меня принял тот же господин, и на мой вопрос, буду ли я принята, он ответил, что да, буду, просил меня садиться, а сам отлучился в другую комнату. Принес оттуда лист бумаги, сел рядом со мной у стола, разложил бумагу и сказал: «Теперь мы с вами сделаем подсчет, сколько мы должны получить прогонных. Мы будем считать не так, как теперь, а будем такой расчет вести, как бы это было 100 лет назад, когда не было железных дорог, поэтому вы получите большую сумму денег». Имея в уме только свою цель, я сразу, не подумав, воскликнула: «Да мне насчет денег все равно, мне бы только хотелось быть при мощах, у меня одно только это желание». Эти слова неожиданно для меня резко остановили его. Не произнеся больше ни слова, он встал и ушел в другую комнату, а, возвратясь через несколько минут, он холодно сказал: «У нас уже есть врач, который будет при мощах, а поэтому мы не можем вас принять». Тяжелым ударом был для меня такой ответ. Я лишилась той единственной поддержки, которая давала мне надежду. Сил у меня вообще в то время совершенно не было. Я не могла взяться ни за какое дело. Казалось мне, что я стою на берегу бездонной, мрачной пропасти, и только мысль о том, что я скоро буду у раки святого угодника Божия, который выведет меня из этого ужасного состояния, смягчала мою скорбь. И вдруг такой неожиданный отказ. Зачем я так горячо выразила свое желание быть у раки святого угодника? Им надо было совсем другое. Он думал привлечь меня на свою сторону количеством денег. Я едва устояла на ногах. Вышла на улицу, сразу села на каменную мостовую и облокотилась о стенку. Мне сделалось дурно. Когда я немного оправилась, то пошла домой. Не помню, сколько я еще оставалась в Петербурге, только помню, что когда мы шли с братом по Невскому, нас очень возмущало, что разносчики все время настойчиво предлагали мерзкие порнографические или безбожные книжонки. Брат сказал: «Не будь на мне офицерского мундира, я стал бы, кажется, разносить хорошую, полезную литературу в противовес этой мерзости». На мне нет мундира, и я могу взяться за это дело. Это было 21 июля. На другой день, то есть 22-го, память равноапостольной Марии Магдалины, мы, не знаю почему, пришли в церковь при обществе распространения религиозных книг в духе православной церкви. Миссионер говорил речь, как надо заботиться о распространении религиозно-нравственных книг. Мы решили с братом, что мне надо сделаться членом этого общества. Спросили, как это сделать, и нам ответили, что надо принести письмо от духовника. Мы написали к своему старому духовнику, который знал нас с раннего детства и который похоронил наших родителей. Он сейчас же ответил и дал такой хороший отзыв, что они немедленно зачислили меня членом общества и книгоношей. Мы накупили мелких книг, потом небольшую корзинку с крышкой, чтобы мне было по силам носить. Все это мы приготовили к дороге, так как скоро я должна была возвращаться домой. Да, я еще не сказала, как мы проводили это время. Каждый день ходили в церковь, а дома читали вместе епископа Феофана. Особенно мне понравилось тогда его «Путь к спасению». И я спросила брата: «А как тебе?» Он мне ответил: «Мне нравится все, что он написал. Но когда мы читаем, у меня скорбь на душе, что не могу исполнить написанного». Вообще, я, конечно, знала, что такое прозорливость, но у меня это понятие не доходило до сердца. И вот только теперь я вспомнила слова старца Агапия, которого видела на Валааме. На мои слова, что меня принимают врачом на время открытия мощей святителя Иоасафа, он сейчас же кратко ответил: «Нет, ты поедешь туда, но только так. Как могла я потерять из памяти его слова и до сих пор о них не подумала? Только теперь я вспомнила их, и тогда у меня дошло до сердца понятие прозорливости. Ведь он совершенно не знал ни меня, ни всех обстоятельств, а сразу так сказал. Кстати, теперь же расскажу и все то, что впоследствии я смогла узнать об этом чудном старце. Забегу несколько вперед. В 1923 или 1924 году случилось приехать к нам в Козельск одной схемонахини из Орла. Она привезла рукопись духовника Орловского женского монастыря, отца Всеволода Ковригина. Он сослан был тогда, в 20-х годах, в Петроград, и занимал место священника в одном из столичных храмов. Пришлось ему познакомиться с одним почтенным протоиереем и его матушкой. У них было несколько детей. Семья была серьезная, благоговейная. Дети стали подрастать, но Господу угодно было, чтобы они один за другим умерли. И остались протоиерей с матушкой в скорби и одиночестве на старости лет. И в сем одиночестве начала душа их к своему спасению приникать. Молились вместе, и книги духовные читали вместе. Попалась им книга «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу» и другие душеспасительные книги. Стали думать о молитве Иисусовой, как с ней все легко и удобно достигается, и страсти потребить, и мысли дурные прогнать, и благодать получить. Со многими духовными людьми советовались, и им сказали: «Идите в лавру, у монахов спросите, это по их части». Но в лавре им ответили: «Простите, неискусны. Были у нас старцы великие, да перевелись. Они бы вам все рассказали». А один инок ответил им: «Сказано в Евангелии, ищите и обрящите. Вот и вы поищите. Может быть, в каком углу и найдете раба Божьего сокровенного». И думают они: «Самое важное дело, а никому неведомо. Ведь дьявол должен ненавидеть это дело, оно ведь сокрушает его власть над нами. Потому-то и мы не можем найти руководителя». И решили молиться Богу, чтобы послал им наставника. Так прошло много месяцев, ездили они по монастырям, но пользы не видели. А душа их томилась и жаждала познать сладость Иисусовой молитвы. Грустно им было, и однажды, это было весной, протоиерей сказал: «Поедем, мать, в Уламский монастырь». «Поедем». И спрашивают здесь у гостиника монаха: «Скажите, батюшка, а нет ли у вас инока, душевно опытного, чтобы мог в молитве Иисусовой поруководить?» «Да, был», — отвечает. «Великий молитвенник и прозорливец был. Только вот уже 4 года, как мирно ко Господу отошел. А был, был». «Ну а теперь...» «Никого нет?» «Кажется, нет. А если и есть, как узнаешь? На человеке не написано, что у него на душе. Сие таинство велие, оно особенным смотрением Божиим на пользу ближним открывается. А так разве узнаешь?» Погоревал, погоревал протоиерей с матушкой своей. Да делать, видно, нечего. Такова воля Божия. Только через несколько дней... Некий смиренный инок подходит к ним тихонько и говорит: «Простите вы меня, убогого, ваше высокоблагословение, и только вы не скорбите. Хотите у отца Агапия покойного молитвы Иисусовой поучиться, так это и сейчас можно». «Как так?» — вскричал пораженный протоиерей. «Да очень просто, ваше высокоблагословение», — отвечает монашек. «Ведь с мертвыми-то нам, православным христианам, общаться можно. Сходите на могилку к старцу, да панихиду отслужить, и поусерднее старца попросить». Сказал и потихоньку отошел, низко поклонившись. «И правда», — подумал протоиерей, — сказал матушке своей и отслужил панихиду о преснопамятном схемонахе Агапии, а потом они усердно помолились у него на могилке. Вернувшись из монастыря домой в город, через некоторое время протоиерей занемог. Матушка самоотверженно ходила за ним, иногда просиживала у одра болящего по целым ночам без сна, И вот однажды заснула она в кресле тонким сном. Видит, что стоит она в освященном храме Валаамского монастыря. Поют херувимскую, тихо-тихо. Хочется матушке поусерднее, повнимательнее помолиться. А впереди нее стоит какой-то старичок-старчик, мешает ей поклон положить. Она поднимает голову, смотрит на него, и он оборачивается. Незнакомый старец. Смотрит, улыбается, берет затем костыль и ударяет ее с размаху по голове. Боже, что тут случилось? Точно какой огонь проник в сердце, вся внутренность озарилась. И услышала матушка, как сладко-сладко бьется ее сердце и с каждым ударом выговаривает собственным голосом. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную», с каждым ударом по одному слову. И все снова и снова сладко переливается во внутренности и склоняет ум прислушиваться к этой чудной музыке, как к звону сладчайших гусель. И не помнит она, сколько времени слушала ее, но только хотелось ей слушать до бесконечности. Когда же она проснулась и поведала мужу о случившемся с ней, то вместе они поблагодарили Господа, а матушка внутри себя все чувствовала таинственный голос сердца, вещающий сладчайшим глазом молитву Иисусову. Так это и осталось с ней на следующие времена. Отец протоиерей спрашивал ее часто: «Как ты чувствуешь? Что дает тебе молитва Иисусова?» А она отвечала: «Она дает мне крепкую любовь к Богу и людям, и ненависть ко греху. Я больше не хочу грешить». Вскоре отец протоиерей умер, а матушка его постриглась в Иоанновом монастыре в мантию. В последнее время, провидя грядущее разорение монастырей, она сказала своим духовным чадам: «Монастырь будет разорен. Прежде чем это случится, я благословилась у матушки игумени, приискала для себя и всех вас домик у Царицы Небесной». И перебралась на другой конец города, в старую, трухлявую, тесненькую коморочку вместе с четырьмя послушницами. И началась тут для них жизнь беспокойная, суетная. Целый день стоят посменно в часовне у чудотворного образа Матери Божьей, продают свечи, книжки, масло. Народ все время толпится, помещение холодное, неотапливаемое. Деньги считаются по курсу на золото, надо рассчитывать. Великая суета. Один батюшка спрашивал эту дивную матушку: «Что, матушка, рассеивает вас толкотня народная?» А она, всегда радостная, веселая, отвечает как-то кротко, задумчиво: «Нет, милый батюшка, ничего. Я и не замечаю этого. Благодарю Царицу Небесную, что она позвала меня к своей чудотворной иконе». И так хорошо около этой дивной старицы. Благодаришь Бога, что и в наши смутные времена есть дивные сосуды божественной благодати. И видишь, вот человек мирской, хозяйство имел, детей имел, заботой и суетой был окружен, потерял все, и сейчас в великих скорбях, нужде и тесноте находится, а всей душой к Господу прильнул и в Господе утвердился. Думаешь, почему же мы-то? Почему мы не взыщем внутреннего сокровища благодатного единения сердца нашего с Господом в молитве Иисусовой? Обстоятельства житейские мешают. Какие пустяки! Среди житейских треволнений можно, если только имеешь желание достигнуть всего, только бы захотеть. А между тем, родные мои, время жизни бежит, безостановочно нас к горестному концу жития устремляет. Ближе и ближе страшный миг разлуки с землей. Незаметно и душа наша покинет тесную клеть, на которую расходовала всю заботу свою. Тут нет ничего моего. Я написал только то, что было и что есть в настоящее время. Это написал духовник для своих духовных детей в то время, когда принужден был жить вдали от них. Впоследствии мне пришлось пожить некоторое время в его домике, купленном для него его духовным сыном. Через несколько лет, когда мне пришлось ехать в область Коми, направо от их станции. Мне кто-то сказал тогда, что эта матушка, я забыла ее имя, отправлялась налево, и мы не встретились. Но вернемся теперь к моему житию в Петербурге. Пожив еще некоторое время, я должна была с грустью расстаться с братом, который остался в Петербурге, а я отправлялась домой в Ельню. Мне не хотелось, чтобы время в дороге прошло в пустых разговорах, и я, как только села в поезд, сняла шляпу, надела белую косынку и, взяв приготовленную корзинку с купленными книгами, пошла по вагонам предлагать пассажирам, не пожелают ли купить духовных книг. Поначалу я беспокоилась, думая, что со мной может дерзко обходиться поездная прислуга или пассажиры. Но я увидела, что в каждом вагоне меня встречали очень дружелюбно. Среди простого народа я смелее объясняла, советовала, кому что лучше купить, а во втором и первом классе я совсем не надеялась, что будут покупать. Между прочим, подошел ко мне интеллигентный, очень приличный господин с иностранным, кажется, немецким акцентом и сказал, что он хочет купить. Я ответила, что у меня все книги для простого народа, а он на это: «Вы смотрите на меня как на самого простого, и выберите для меня сами книжку». Выбрала я ему книжку архиепископа Никона «Берегите предание». Он дал мне рубль, я хотела дать сдачи, а он: «Пусть будет на ваш монастырь». Кто-то еще спросил, когда я путешествовала по вагонам: «Вы сектантка?» «Нет». «И книги я продаю православные». «Мы спрашиваем, потому что как-то православные не продают книг, а только сектанты». «Правда, несколько раз, когда мы с матерью ездили по этой дороге, ходил сектант, книгоноша, и иногда останавливался, чтобы поговорить. Когда я возвратилась домой, то мне предложили ходить со сборной книгой, собирать для написания иконы». Расскажу, по какому случаю был этот сбор. Еще зимой, на день празднования чудотворца Николая, то есть 6 декабря, когда у нас по городу, по домам верующих, ходили священнослужители, несколько дней, начиная с 4-го, с молебствием и святыми иконами, одна молодая чета уговорила сверх обыкновения оставить у них на ночь святые иконы. Главная святыня в нашем городе была икона Божьей Матери Трембовольской, так и значилась на ее обороте. Она была очень древняя. Еще когда Буковина была неразрывным целым с русской землей, богомольцы принесли ее из Львова, так было обозначено на иконе. Перед ней всегда читался акафист иконе всех скорбящих радости. Но вот какое произошло несчастье. Икона была оставлена на ночь, а ночью, кажется, от лампы произошел пожар. Хозяева так обезумели, что вместо того, чтобы спасать иконы, бросились тащить какую-то громадную катку с салом. От дома остался только небольшой бугор с углями. От иконы — слиток венчика. Для всех горожан скорбь была великая. Когда утром я пришла в собор на службу, батюшка вышел из алтаря в слезах и рассказал народу о случившемся. Все плакали в голос. Церковный староста обратился ко мне по окончании службы и сказал: «Вы часто ездите по святым местам и в Петербург, и в Москву. Узнайте, где нам приобрести эту икону, а мы пока будем на это собирать средства». Вот в это время, когда я возвратилась из Петербурга, и был поднят вопрос, кто бы стал собирать на икону. Охотников не нашлось, и предложили мне. Сказали архиерею, и он прислал сборную книгу на мое имя. Я была очень рада такому делу. В моем духовном состоянии это было для меня самое подходящее. Беру сборную книгу и выхожу из дома, а в этот момент на дороге дают мне повестку, что я сейчас должна явиться в окружной суд. И с этой книгой в руках я туда и пошла. В прошлом году, в декабре, умерла моя двоюродная сестра. У них не было детей. Муж ее сказал мне как-то: Вы бы взяли что-нибудь из ее вещей на память? После я подумала, а может быть, и сказала мамочке своей, что мне ничего не надо. Но мне было бы приятно иметь образ Божьей Матери Корсунской, замечательной живописи и в изящной, как бы кружевной серебряной ризе. Помню в детстве, когда мы приезжали к родителям покойной, как мы тогда любовались этим образом. Не хотелось от него глаз отвести. Больше об этом ни с кем не было и речи. И вдруг теперь на суде вызывают меня и говорят, что меня позвали, чтобы я взяла этот фамильный, как они считали, образ, и подают мне Корсунскую икону Божьей Матери со словами «Вот здесь на обороте и надпись, что икона принадлежит вашему отцу, Дмитрию Оберучеву». С радостью, ни слова не говоря, я взяла икону и пошла с ней по сбору. Начала я хождение с наших друзей Энгельгартов. Когда я вошла с книгой и образом, они воскликнули: «А это владыка дал вам и образ ходить по сбору?» Это все меня очень утешило и удивило. Посмотрела я на обратную сторону образа и прочла, что образ принадлежал Всеволоду, и ничего похожего не было на то, что мне сказали. И так чудесно достался мне этот образ, который в это невыразимо тяжелое время был для меня великим утешением. Кажется, что ничто не могло меня так утешить, как эта Господом посланная святыня. С того времени я стала ходить по сбору по целым дням. Это облегчало мою душевную скорбь. Софья Николаевна дала мне для иконы несколько сот рублей, но просила не записывать их, а сама против своей фамилии написала только 20. Пошла дальше по порядку, входила в каждый дом, в каждую беднейшую лачушку. Меня встречали радушно. Я ведь почти всех их знала, у всех раньше перебывала. Здесь я 6 лет работала врачом, и все меня знали. Некоторые бедные смущались, что так мало дают, но я их ободряла. Хоть 3 копейки, но они все равно участвуют в этом добром деле. Много было трогательных встреч. Например, вошла в бедный дом, а там матери не было. Она бежит за мной, запыхалась, ей так хочется принять участие. В одном доме застала девочку-подростка, тяжелоболящую. Она с радостью полезла под подушку за подаренными ей деньгами и отдает их на образ. Много, много трогательных обстоятельств. Но один раз было и печально. Вхожу в один из лучших магазинов города. У купца несколько сыновей, все студенты. Говорю о цели моего прихода, а они вдруг: «Мне жаль, что такой уважаемый человек...» Не стала я больше слушать и поскорее ушла, чтобы прекратить его речь. Каково это — слушать приказчикам? В первом же письме по моем отъезде мне написали, что этот купец обанкротился и сидит в тюрьме. А наш друг Софья Николаевна скончалась через месяц, 22 октября, на день Казанской Божьей Матери, и погребена 24 октября, на день иконы всех скорбящих радости, которую она так чтила и столько пожертвовала на ее образ. Больше месяца я ходила по сбору и не обошла еще всех. За это время я читала в газетах, какое было торжество в Белгороде на открытии мощей, какие крестные ходы устраивали жители Курской губернии. Прочла, что из города Фатежа шел крестный ход, в нем приняли участие и председатель земской управы с женой, и земский доктор Щербаков. Какое счастье жить среди такого верующего народа! Находясь под сильным впечатлением от всего этого, не зная никого из них, я написала письмо на имя доктора Щербакова в город Фатеж. Я спросила у него, не могут ли они принять меня туда на службу. Мне хочется работать среди верующих, а то мне приходилось быть в совершенном одиночестве. Были несколько врачей-евреев, один немец и среди них одна верующая. Скоро я получила ответ. «Дорогая сестра Господи, мы рады принять вас. Приезжайте». Я еще не закончила хождение по сбору, и потому пришлось замедлить с отъездом. Относительно Танечки, мы решили с ней, что она пока останется здесь, с учащимися племянниками, и когда я устроюсь, а она сговорится с родителями детей, я за ней приеду. Прошло сколько-то времени, а я еще не окончила обход города. Получаю из Фатежа телеграмму. «У нас съезд врачей, пьем за ваше здоровье, ждем вас. Почему не приезжаете?» Я ответила, что не окончила здесь своих дел, скоро приеду. В середине или конце сентября я выехала. При моем душевном состоянии мне хотелось быть одной, там, где никто меня не знает. Из Курска мне пришлось ехать на лошадях до Фатежа с остановкой на почтовой станции, где меняли лошадей. Со мной ехал среди других пассажиров старообрядческий священник австрийского толка, резко, фанатично настроенный против православия. На станции мы о чем-то с ним говорили, и он дал мне номер своего журнала. По приезде мне дали, как я хотела, место в деревне. Но я пробыла там совсем короткое время, так что не осталось никакого впечатления. Вскоре приехал фельдшер от председателя управы, чтобы я заняла место врача в городе, так как служащий там врач заболел. Наняла там квартиру у помещицы. Дом ее был около самого города, не более четверти часа ходьбы. Половина пустого дома, две комнаты, была отдана мне. Нашлась прислуга, пожилая женщина, заботливая. Атмосфера вокруг была хорошая. Сам председатель — русский верующий человек, и все вокруг, конечно, соответствует этому. Кроме работы в больнице, приема и лечения больных, надо было еще ездить по своему участку. Уже настала зима, здесь повсюду овраги, частые метели. В такое время поездка небезопасна. Бывали частые случаи, когда люди замерзали. Здесь принято звонить в колокол на церковной колокольне, чтобы заблудившиеся могли хоть по звуку найти дорогу. В очень плохую погоду за врачом приезжали обыкновенно две подводы, чтобы в случае чего один мог с фонарем искать дорогу. Иногда в такую погоду прислуга ночью отворяет дверь, а сама охает. Ох и жизнь врача! Нет хуже, самая буря, а здесь зовут, ехать надо. Иногда промерзшая, усталая, приедешь ночью, а дома заботливая старушка приготовит теплую ванну. Когда приходишь к больным в больницу, стараешься их ободрить. И вот по какому-то случаю, день или два я не приходила в больницу. Сама больна была или в отъезде по делу. Больные говорили: «Мы скучаем без докторицы. Она всегда веселая». А не знают они того, что всю ночь я иногда не сплю, и вся подушка у меня бывает мокрая от слез. Иногда, имея в палате тяжелых больных, я приходила и ночью проверить, как смотрят за ними дежурные фельдшера и фельдшерицы, хорошо ли они исполняют то, что им сказано. Но, к сожалению, заставала дежурных фельдшеров за картами. Няни плохо исполняли свои обязанности. Врач после сыпного тифа уже выздоровел, но был еще слаб. И он, и председатель уговаривали меня не оставлять места в Фатеже. Однажды председатель, увидев меня, сказал: «Как бы хорошо вам посмотреть на священника отца Александра Полуянского. Он совсем больной, прошу вас, навестите его». Я исполнила эту просьбу и пошла, познакомилась с ним. Это молодой еще батюшка, несколько лет всего как священник. Он воспитывался в кадетском корпусе, затем в Московском Александровском военном училище и по глубокому призванию пошел в священники. У него было монашеское устроение. Служил он замечательно. Богу был предан всей душой. Как-то он сказал мне: «Какая вы счастливая, что одиноки. Вы можете сделаться монахиней». Жена его была хотя и простодушная, но светская и легкомысленная. Для меня было большим утешением знакомство с таким священником. Болезнь его была тяжелая — порок сердца. В церкви он совершенно преображался. Духовная сторона его существа, слабого и до крайности болезненного, своим горением закрывала всю телесную немощь. Но, приходя домой, он чувствовал эту немощь и изнемогал. Мне постоянно приходилось лечить его и даже временами брать в больницу, о чем просила и жена. Этот дом был единственным местом, куда я ходила, кроме больницы и церкви. Мы очень сблизились. Они считали меня своей родной. Врач стал уже выходить, мы очень с ним подружились, доверяли друг другу. Я полагалась на его честность и осторожность, а он верил мне и как врачу. Я работала врачом уже 10 лет, а он всего 3. Когда бывали какие-либо тяжелые, непонятные случаи, он всегда советовался, а иногда просил вместе пойти на дом к больному. Это было очень странно для городских жителей, которые привыкли, что врачи всегда относятся друг к другу недружелюбно и недоверчиво. Доктор он был нерешительный, и когда было необходимо сделать неотложную операцию, всегда спрашивал, буду ли я вместе с ним работать. И как счастливы мы были, когда операция оканчивалась благополучно. Иногда я даже на ночь не уходила из больницы, чтобы хорошенько следить за оперируемым. Город Фатиш, отстоящий далеко от железной дороги, сохранил свою патриархальность, как никакой другой. Народ отличался религиозностью, но наряду с этим сохранились древние предрассудки и языческие обычаи. Как-то зимой, не помню точно времени, доктор возвратился на извозчике в больницу на вечерний обход и говорит мне, только что ездил посмотреть на кулачные бои. Две части города, молодежь, сходятся где-то в окрестности и сражаются между собою. Соборный священник с крестом в руках прибыл на это побоище, чтобы уговорить их оставить этот нелепый обычай уродовать себя. С большим трудом он смог уговорить бойцов разойтись. В результате боя к нам привезены были несколько раненых с переломанными ребрами, и петушиные бои здесь тоже практикуются. Я знала даже образованных людей, которые держали петухов-бойцов. А когда я ехала в понедельник первой недели Великого Поста в церковь на Мефимоны, то с удивлением видела, что молодые парни ведут на веревках собак. Я спросила кучера, что это значит, и он мне объяснил, что здесь такой обычай. На первой неделе Великого Поста бывает бой собак. Отношения между врачами всех участков были самые дружеские. Раз в месяц все съезжались на собрание в земскую управу, решали там врачебные вопросы, сообщалось много полезного из врачебной практики. Доктор Щербаков, привлекший меня в этот край, находился на участке верст за 40 от Фатижа, но на съездах всегда бывал. Все были верующие, и чувствовалось единодушие. Такое же дружелюбное отношение было у нас и к председателю земской управы. Например, на именины был обычай ездить с поздравлением к председателю. Об этом сказал мне доктор Маркович и предложил поехать вместе. Председатель и его семья радушно встретили нас. Как все это было не похоже на другие места! —